Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Сегодня мы находимся в зоопарке, значит, и сейчас мы вам опишем разных животных, которых мы встретим на своем пути. Со мной их будут описывать Егор.
Здравствуйте.
И Иван.
Здрасте.
Также к нам могут подключаться еще один Егор.
Здрасте.
И тебя как зовут? И Катя.
Здравствуйте.
А, вот как раз мы подошли к вольеру с обезьянами. В принципе, достаточно милая вывеска над входом. Ну, вот мы заходим. Достаточно темное помещение. В данном случае мне так кажется. Так, вот мы проходим. Узкое, темное, длинное помещение. Значит, в первом вольере я лично никого не вижу. Второй это у нас винохвостый макак. Господи. У него на полу разбросаны разные ошметки разной еды. Он что-то подбирает, пытается ест. Значит, дальше у нас достаточно активные обезьяны. Они называются красные мартышки, если я так правильно понимаю. Нет, извините, так это тоже львинохвостые макаки. Значит, ребята, вот что вы думаете вот об этих обезьянах? Например, ты, Иван.
Я думаю, что они смешные, и почему-то у них все время в клетке что-то валяется из еды, огрызки апельсинов, морковка или огурцы. Как они на них ходят? Они могут подскользнуться. И вообще это неприятно.
Ну, я думаю, они достаточно ловкие для того, чтобы не подскользнуться. Значит, вот мы подошли к вольеру, получается, третьему, если считать, что в первом никого не было. Во втором, в третьем львинохвосты макаки. Они достаточно все активные. Значит, в третьем у нас красная мартышка. Значит, она, ну, я не наблюдаю того, что она красная.
Она черная,
она
серая.
Она такая же черная.
С серой мордашкой.
Она такая же черная, как и вот эти вот предыдущие обезьяны.
Она так смешно смотрит на меня и открывает пасть, как будто бы хочет меня съесть.
Да, она, по-моему, нас скалится. Уж не будем ее раздражать. При о ней и о многих других обезьянах мы поговорим с Сапожниковой Надеждой Львовной, главным ветеринарным врачом этого же екатеринбургского зоопарка.
Какие максимальные когти разрешено обезьянам?
Ну, смотри, какая обезьянка. Есть шимпанзе, которая за 70 килограмм, а есть и карликовая грунка, которая несколько грамм. Поэтому, что значит разрешается? Никто нас не спрашивает разрешения. Как правило, у них нет длинных ногтей, когтей, потому что они сами регулируют длину. Они шипусывают, стирают обо что-то. Так что у нас проблем нет. Вот у львицы, да, есть проблемы. У нее когти отрастают и вырастают в подушечки. Мы недавно делали операцию по удалению, по обрезанию когтей на лапах у львицы.
Надежда Львовна, вот иногда собакам это хвост, как бы забыл, как называется, отрезают. А вот обезьяны тоже есть хвост?
Нет. Если только нет какого-то показания специального, если там идет воспаление какое-то, тогда может быть обрезать. В принципе, никогда не купируют хвосты обезьянам. Только по специальным показаниям.
Когда обезьяны сидят в клетках, они друг у друга роются в шерсти. Что они там ищут?
Они еще там насекомых, какие-то там остатки, может быть, пищи, там еще что-то там. Вот они перхоть все это вытаскивают. Но это их социальное поведение, это вам лучше биологи это расскажут. Но это есть у обезьян, да.
А что вы у обезьян лечили вот в вашем зоопарке?
Летом часто посетители дают несвойственные им корма, кидают конфеты, мороженое. Это все вызывает расстройство кишечника, они начинают поносить. Вот это частая проблема, и нам приходится это лечить.
Надежда Львовна, а какую самую большую обезьяну вы лечили в зоопарке?
Большую шимпанзе.
Чего?
Ну, вот нашей Марты тоже были проблемы с зубами. Один клык верхний у нее стал расти неправильно, потому что она еще молодая обезьяна, и он стал расти в сторону. И это мешало ей кушать, это кололо ей губу, и начиналось воспаление, поэтому пришлось вызывать стоматолога и удалять. Потом у нее ухо болело, тоже мы лечили ухо, закапывали там различные капли. Вот такие проблемы у нее были.
Как обезьяна реагирует на лечение?
Ну, сложно, в зависимости от настроения. Ну, в целом нормально, потому что она достаточно ручная. У нас была сотрудница, которая с ней постоянно общалась, заходила к ней в клетку, брала ее на руки и сама проводила все эти манипуляции. Потому что она ее с детства растила, выкармливала, так как она искусственница. То есть ее мать не кормила. Поэтому она ручная достаточно была. Сейчас, правда, к ней не заходят. Но раньше заходили, поэтому можно было и в рот залезть, и таблетку дать, и в ухо закапать, и в нос закапать, все что угодно, и температуру смерить.
А что, обезьянами температуру меряют?
Любому животному меряют температуру, если подозрение на лихорадку.
Вы говорили, что крокодилы не ставят градусник.
Крокодилы? Крокодилы – это рептилии. Рептилии и амфибии не имеют постоянной температуры тела. Их температура тела зависит от температуры окружающей среды. Млекопитающие и птицы – у них своя температура тела, и она не зависит от или лета, или зима. У них своя температура одинаковая.
А может ли быть у обезьяны как бы снижение зрения?
Сложно, но можно. Можно определить, потом, она, либо у нее координация, ну, то есть она пытается что-то взять и промахивается, или натыкается на что-то, на какие-то препятствия, не видит полки, там плохо видит веревки. Это возможно увидеть, но это при уже большом таком резком снижении.
А что насчет очков?
Вряд ли они будут их носить. Одеть можно, но она их снимет.
А ведь есть еще линзы.
Линзы она тоже вытащит. Обезьяны – это такие животные, которые везде залезут, везде все достанут. Поэтому линз не получится, она только еще хуже расковыряет себе глаза.
А как она почувствуется? Ведь линзы – такая невидимая субстанция.
Они, может, и невидимые, но ты их всегда почувствуешь, если ты сделаешь себе линзы. Тот, кто носит, это знает.
Вот обезьяны, вот какие-нибудь веревки у вас, наверное, протянуты. Я как бы уже забыл, был в зоопарке. Ну вот, они же по ним лажат, иногда ведь и не падают. И они, наверное, может быть, себе что-нибудь ломают. У вас были такие вот происшествия?
Да, конечно, у нас есть канаты, есть гамаки, и они скачут и на полках, и на канатах. Может, конечно, обезьяна, в норме, вот здоровая обезьяна никогда не упадет. Но если это больное, старое животное, она может упасть. Но у нас таких случаев не было, чтобы они ломали себе конечности. Поэтому не пришлось лечить эту патологию.
Ох, кого я вижу, это волк. Значит, он... Почему-то он смотрит мимо меня, и, видимо, не хочет, чтобы я брала у него интервью. Ну ладно, тогда мы попробуем найти более разговорчивое животное. Ну, во всяком случае, вот я так понимаю, что ему здесь наскучило находиться. Это не очень большой вольер, где он не может жить как в природе. Вот мы пошли чуть дальше, мы пускаем вольер Росомахи, подходим к черному волку. Вот он достаточно активный, нарезает круги по клетке. Не знаю, зачем он именно делает круги. Вот я думаю, Егор нам ответит на этот вопрос, если сможет. Зачем волк нарезает круги по клетке?
чтобы хоть как-то разогреться в эту холодную зиму.
Ну, я не замерз, как ты видишь, на мне нет куртки.
Ну, это достаточно возможно.
И вы видите, что сверху он как бы нарезает такую восьмерку. Да, означающую о том, что он будет здесь вообще бесконечно. И то, что ему... То, что хоть как-то это... устать, чтобы заснуть и опять отдохнуть от всех этих людей. Он нарезает эту восьмерку, чтобы в конце концов устать от этих лиц.
Хотел бы ты встретиться с ним в природе? С тайкой их.
Ну, смотря при какой ситуации. Если бы я и был именно один, если с каким-нибудь оружием, не знаю, мне бы хотелось. Потому что очень...
Охотник.
Охотник. Очень мало людей выходит на природу. Очень много городских. То, что человек теперь уже без взаимодействия с природой.
Ну, также наступило время поговорить о том, чем болеют волки. Наша собеседница, главный врач Екатеринбургского зоопарка Надежда Сапожникова.
А если у волка заноза, как ее вытаскивать?
Точно так же, если можно зафиксировать без усыпления, значит, фиксируем и вытаскиваем пинцетом, обрабатываем обязательно поле каким-то дезинфицирующим средством. Если он никак не дается, то тоже усыпляем и вытаскиваем. Это несложно.
А если заноза уже в теле, то что надо делать?
Значит, делаем операцию, тогда уже усыпляем, даем наркоз. И оперируем, как всех животных и человека, ровно так же вытаскиваем инородное тело.
А вот у волка много шерсти. А бывает ли у него на теле перхоть? И если есть, то как ее лечить?
Ну, у них, во-первых, шерсть и жиропот, это нормально. Естественно, там шерсть специально пропитана составом, чтобы она не смачивалась при дожде и прочее. Поэтому это вообще не лечится. Как бы это нормальное состояние. Перхоти как таковой там нет, там специальный жиропот. Но это вам биологи лучше расскажут про состав шерсти.
Если у волка вот ангина, каким образом ее лечить? Это тоже ведь у него во рту лечить надо. Он не укусит?
Так, если у него болит горло, хотя мы с этим не сталкивались, то это лечится, как обычно, воспаление антибиотиками. Либо это через таблетки, если он ест, либо это инъекции. Вот, то есть уколы.
Как усыпить волка? Он же к себе не подпустит. Все же хищное животное.
У нас есть специальное ружье, которое стреляет летающими шприцами. И мы выстреливаем, и в нем вводится специальное средство иммобилизирующее, и животное засыпает.
Если вы не попадете, волк заметит и будет уже как бы отворачиваться.
Стреляем еще раз, выжидаем момент удобный, но все равно в итоге мы все равно попадаем.
Можно ведь попасть в голову и сделать травму.
Нет, у нас ветврачи высокие специалисты, высококвалифицированные, поэтому таких случаев не бывает.
А куда стреляют?
Стреляют в мышцы. Либо в ягодичные мышцы, либо в грудные мышцы. Ну, там, где больше мяса, так сказать, где наибольшее скопление мышц, туда и стреляют.
А какие эти уколы? Больно ли волку, если вы стрельнули ему в руку? Больно ли ему?
Ну, я думаю, что больно, просто он об этом нам не говорит, но у нас нет другого выхода, поэтому приходится, вам ведь тоже больно, когда делают укол, однако вы же терпите, молодец, но некоторым больно.
Почему вы могли выучиться у волка, как у пациента?
Терпению, выносливости, высокой резистентности, как правило, то есть невосприимчивости к различным инфекциям. Вот этому можно поучиться. Бесконечное терпение у наших животных, которые все терпят, молчат, не жалуются, не стонут, не ноют, как люди. Вот этому можно поучиться.
А какое самое терпеливое животное, которое вы посещаете, так сказать?
Ну, я думаю, все-таки самые терпеливые – это рептилии. Хотя бы за счет того, что у них низкий обмен веществ, поэтому все процессы в организме происходят медленно. И они никак практически не реагируют ни на лечение, ни на наши какие-то манипуляции в основном. Поэтому они самые-самые терпеливые. Но с ними тоже нужно иметь терпение, чтобы их вылечить. Потому что все это происходит очень долго, дольше, чем у млекопитающих.
А наоборот, самое нетерпеливое?
Самое нетерпеливое – это, конечно, обезьяны, потому что они возбуждены, они постоянно скачут, прыгают, они всем интересуются. Вот это вот такие очень непоседливые, непосредственные животные, вот они нетерпеливые, конечно.
А теперь бы мы хотели поговорить с вами о жирафе.
Если мама жираф заболела, а у нее в животе ребенок жирафик, как вы их лечите?
Очень осторожно. Применяют препараты, которые не влияют на плод. Вот только так. Стараются такие препараты применять, либо выбирают те, которые можно вот именно в этот период беременности применять. Но мы не сталкивались с жирафами. Это я вам просто говорю такие, ну, общие вещи, которые применимы ко всем остальным животным.
Проходим мимо аквариумов с рыбками, но о рыбках, я так понимаю, мы поговорим в следующей передаче. Вот мы видим здесь черепах, в принципе, достаточно ленивые животные. И также мы здесь видим огромнейших размерах тигрового питона. А, извиняйте, их тут два. Они спят, причем один в другом. Значит, они достаточно таки толстые, но один по сравнению с другим палочка. Один получается худой, а второй по сравнению с ним очень толстый. Их выражение их лиц не выражает совершенно ничего.
Одна из них змея, которая худая, она показывает свою жало. Не понимаю, что это значит, но она сейчас перестала.
Я думаю, это язык, и она им нюхает, насколько я знаю. Значит, ну, они, по-моему, пытаются спать, а мы им жутко мешаем.
Так что мы пойдем.
Да, так что мы пойдем. И поговорим также о том, чем болеют змеи, с нашим гостем.
А змеи вообще чем-то болеют? Они же вроде хладнокровные, по ним не скажешь, что они вообще как бы могут чем-то болеть, и они вообще, кажется, безэмоциональные. И могут только жалить и ползать.
Ну, жалят только ядовитые змеи. У нас нет ядовитых змей. Поэтому, конечно, по ним сложно узнать о том, болеют они или нет. Но это можно увидеть, опять же, по тому, как они едят. Потому что в норме они нормально едят. А если они болеют, они просто отказываются от еды. И если вялая змея, ни на что не реагирует. Если она плохо линяет. Потому что змея должна линять чулком. А если она болеет, она линяет кусками, такими небольшими. Это уже говорит о том, что что-то не в порядке, и поэтому приходится такую змею исследовать. Берут кровь, делают анализы, и по результатам анализов уже определяют, заболевание лечат.
Если, например, к питону или к какому-нибудь удаву запустить в клетку ветеринара, то он нападет или ему будет лень?
Это зависит конкретно от змеи. Но на нас никто не нападает, ни питоны, ни удавы. Это мы к ним приходим не по одному человеку, только для того, чтобы подержать. Там 1-2 человека держат, если это крупная змея, а ветврач лечит. Но на нас не нападает никто.
А у вас змеи болели?
Болели.
А чем?
Ну, у них иногда болит живот, поэтому приходится им применять лекарства, которые нормализуют микрофлору кишечника, нормализуют перевариваемость кишечника, вот такие вот заболевания.
Сколько времени лекарства, ну, вот у средней змеи проходит через организм?
До месяца.
То есть, если, например, сегодня дать лекарство, только через месяц она вылечится?
Если змея заболела, нужно, как правило, месяца два ее лечить, чтобы получить какие-то, увидеть результаты. Потому что у них низкий обмен, и результаты не сразу видны. И поэтому вот проводишь курс лечения, и дальше нужно подождать, посмотреть, как она будет себя вести, как она будет кушать. Линьку нужно дождаться. Вот только так можно определить. Это не млекопитающее.
Надо ставить укол змее?
Да, когда она болеет, приходится ставить ей уколы.
А куда лучше ставить?
Ну, им ставят в разные места. Внутримышечно, внутривенно, подкожно, в синусы венозные. В зависимости от заболевания и препарата.
А как мне найти вену у змеи, чтобы поставить туда укол?
Ну, просто надо знать расположение вен и туда попадать.
Как проходят вены?
Они проходят вдоль тела, но это вам надо тогда смотреть, ну, я не знаю, схемы какие-то. Как я вам так покажу на руках? Надо смотреть.
А чем сердце змеи отличается от человеческого?
Сердце змеи трехкамерное, у человека четырехкамерное. И оно, вообще все органы у змей вытянуты в длину. Оно не такое вот круглое, оно более-менее овальное. И вообще все органы у змеи вытянутые, потому что она сама по себе длинная.
Может ли змея умереть от порока сердца?
Но мы с такой патологией не встречались теоретически, если, ну, очень нарушено там клапанный аппарат, то я думаю, что да, но там уже будет другая патология. Но мы с таким не встречались.
Надежда Львовна, а вот змеи называют холоднокровными. Как это понимать? У них по венам течет холодная кровь?
Это понимать так, что у них нет постоянной температуры тела. И если температура вокруг них прохладная, холодная, то и они сами холодные, и, соответственно, кровь такая, такой же температуры. Если их разогреть под лампой, там у какого-то источника тепла, то они нагреваются так же, как и нагревается кровь.
А если будет минус 30, когда все вокруг застывает и превращается в лед?
Она тоже замерзнет и превратится в лед.
Если ее потом положить на печку горячую?
Нет, она уже не оживет, она уже погибнет к тому времени, потому что лед в крови разрушает эритроциты, разрушает клетки крови, разрушаются ткани, потому что тканевая жидкость тоже превращается в лед, и при растаивании там разрушаются все структуры, поэтому это уже не восстановить.
Напоминаю, что сегодня была программа «Познайка», и мы говорили о том, чем болеют животные. Продолжение следует. Пока!